Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Да. Ну, сегодня у нас такой подкаст. Я даже не знаю, стоило бы его начинать или нет, но поскольку я вроде как должен вас успокаивать, должен вроде как создавать ощущение стабильности, я подумал, что можно и поговорить. Можно и поговорить, попытаться успокоиться, подумать на какие-нибудь отвлеченные темы. Соболезнуем всем пострадавшим, соболезнуем родственникам пострадавших в Крокус-Сити-Холле, соболезнуем родственникам погибших в Крокус-Сити-Холле. Вот. Хотелось бы напомнить, дорогие друзья, что нужно продолжать жить дальше, нужно стараться успокоиться, нужно не плодить в себе гнев и агрессию на пустом месте. Ну, не то чтобы на пустом месте, имеется в виду, вообще не стоит в себе плодить гнев и агрессию, потому что ее и так хватает в нашем неспокойном мире. Вот. Поэтому не нужно навешивать ярлыки, не нужно плеваться желчью. Вот. Нужно сплотиться, нужно постараться быть спокойными, общаться со своими родственниками, проводить время со своими родственниками и друзьями. Вот, и постараться не плодить, как я уже сказал, гнев. Вот. Пусть расследованием занимаются спецслужбы, пусть они выясняют, кто, что, зачем, и наказывают виновных. А нам не пристало зубоскалить. Вот, нам нужно просто подумать. Нам нужно подумать о своей безопасности. Вот, подумать над тем, как мы живем. И продолжить жить. И смотреть по сторонам. Вот. Не то, чтобы я смогу подобрать нужные слова. Я не мастер в этом. Да и как тут подберешь? Поэтому я запустил этот эфир, чтобы просто вместе с вами поговорить на разные отвлеченные темы, потому что, ну, мы на отвлеченные темы говорим, потому что мы не официальные средства массовой информации, мы не следователи, не полицейские, и мы можем только попытаться сами себя успокоить. Вот и все. Вот, и пожелать, чтобы больше такое никогда не повторялось ни в какой точке земного шара, чтобы люди не умирали никакие, нигде и никогда. И стараться свою жизнь жить так, чтобы никогда, никакие, нигде люди не умирали ни по нашей вине, ни по какой-либо чьей-либо вине вообще. Вот. Поэтому так. И постарайтесь себя держать в руках в чате. Вот. Если будете зубоскалить друг на друга и кидаться говной, то, в общем, зачем все это? Вы, если хотите позубоскалить, то, наверное, не здесь и не сюда надо приходить. Вот. Я никогда ни над кем не зубоскалил ни в какую сторону, поэтому и от вас жду такого же. Вот. Я имею в виду не то, что позубоскалить, а имеется в виду не кидаться обвинениями, ничем, ни какими-то сравнениями, ну, в общем, здесь не место для такой токсичности. Вот. Так. Random Bytes. Ты хочешь бан? Я сюда пришли, сюда, чтобы успокаиваться. Ты сразу же сходу... Ты хочешь высказаться? Хочешь высказаться? Иди, пожалуйста, на телевидение. Бери микрофон и высказывайся. Понимаешь? Я здесь тебе что? Телевидение, чтобы ты высказывался мне? Или что? Зачем ты это пишешь? Мне хватило комментариев в телеграм-каналах. Вот, правильно пишет Андрей. Так. Голорн 50 рублей с покрытием комиссии. Привет. Про подземелье Чикен Карри со стороны того, кому нравится. Мне подземелье Чикен Карри показали, что в мир ДНД и других игр Можно войти с минимальным порогом. Я так читаю медленно, потому что тут опечатки. С минимальным порогом, не изучая талмуд и правил. Хотя правила я в итоге изучил. Однако уже год являюсь гейммастером пачки друзей и жены, которые, дай бог, раз открыли книгу. Не, ну слушайте, я говорю, благодаря подземелью Chicken Curry я не то чтобы проникся самим процессом, и как я понял из вот того, что мы посмотрели, что главное, чтобы люди, которые присутствуют на игре, хотели играть именно в подземелье и драконы, ну как это называть, настолки, да, чтобы приходили поиграть в настолки, а не какие-то алкаши, юмористы, комики там и все остальные пассажиры, которые хотят просто поточить лясы и пошутить шутки. Вот. И не добавило во мне уверенности, что я захотел бы поиграть в настолки. И тем более я разуверился в том, что можно найти группу единомышленников, чтобы поиграть в эту игру. Ну, потому что, ну, серьезно, они просто там какую-то дичь творили в рамках игры. Абсолютно, как это, не то чтобы не смешную, а кринжовую. И как это должно меня вдохновить играть, меня не вдохновило. Вот видишь, ты посмотрел, но ты до этого являешься гейммастером, и просто единственное, что для себя понял, что можно без правил. Но вот без правил они играют, и что получилось? В итоге шляпа какая-то получилась, мне кажется. Так, у меня всех модерки нет, как я тут всех забаню тогда? Видимо, нет пока, да? Ну, так. А теперь есть. Так. Добрейший вечеротик. 1 евро от Анонимуса через телегу. Напоминаю вам, что через телегу можно донатить. И теперь еще и задавать вопросы через телегу, так что можно. Добрейший вечерочек. Хочу купить Sony WH-1000XM5, но денег нет. Что выбрать, официально восстановленные или также официально возвращенные в магазин? Вопрос к ведущему и чату. Естественно, я думаю, что нужно официально восстановленные брать. Потому что возвращенные в магазин, почему их вернул человек в магазин? Он их возвращает и надеется, что официальные тесты не покажут никаких поломок и тех косяков, которые он нанес, успел на эти наушники. А по какой причине он отказался? Это хорошо, если в идеальной ситуации он отказался, потому что его почему-то не устроили технико-технические характеристики. Ну, то есть, вот он там какие-то у друга услышал получше и решил купить такие же, как у друга. Но в большинстве случаев ведь это не так. В большинстве случаев там какой-то скрытый брак, который ты не видишь, то есть, или даже не скрытый. И на самом деле их выкладывают в надежде, что новый покупатель не заметит, что, например, один наушник громче, чем другой, или один там незаметно потрескивает и все. А официально восстановленные – это восстановленные до заводского состояния. То есть, если в них какой-то был брак, восстановленные – это именно отремонтированные до торгового состояния. Просто возвращенные, ты можешь просто не увидеть какой-то косяк. То есть, например, человек пришел, вернул, потому что батарейка держит не обозначенные 10 часов, а, например, держит 5 часов. И, естественно, торгаши думают, ну зачем нам все это сдавать, обратно все остальное. Они просто заново переупаковывают, скажут, что это вот возвращенные. Ты придешь, их послушаешь, они работают. И они в надежде на то, что ты как дурачок не вернешься, а ты же не увидишь этого изъяна, просто попробовав их в магазине, и ты просто натолкнешься на то же самое. А ты еще можешь и не сразу понять. Понимаешь, 2 недели профукаешь, прощелкаешь, потом окажется, что они работают 5 часов вместо 10. Поэтому, конечно, восстановленные. Восстановленные – это были, возможно, чем-то сломанные, но заменены детали, и все приведено в идеальное рабочее состояние. Поэтому я настаиваю на том, что именно восстановленные надо брать. А вы как думаете? Так. Таким вот образом. Так. Это был донат, да, посреди вчерашнего, потому что вчерашние все были вопросы тематические, поэтому мы идем дальше к сегодняшнему дню. Так. Ой. Ёжик Радов. 50 рублей. Привет, Константин. Очень долго думал, задавать этот вопрос или нет, но думаю, что пришло время. Короче, я реально собирался силами для того, чтобы это озвучить. Недавно случилась ситуация, которая порвала мне жопу. Я в какой-то момент... Хотя ладно, мне неинтересно задавать этот вопрос. Пока, Костя. Пишет ежик, но потом все-таки кидает простыню текста за 300 рублей со своим праведным гневом насчет чего-то. Какого... В общем, какого? Костя, поддерживаю твою идею совместных стримов, только из-за них и доначу. Но обращение к тебе. Я когда-то описывал свой переезд в Казахстан и про то, как здорово все сложилось. Ты тогда сказал, завидуем, но не от всего сердца. Короче, так вот, говоришь, как будто бы я вспомню, исходя из того, что я сказал, завидую, но не от всего сердца, потому что у меня это стандартная вставка, я на все что угодно говорил. Это не значит, что это какой-то, знаешь, флажок, напоминающий мне конкретно о твоей ситуации, поэтому я, к сожалению, не помню. Короче, я зарабатываю хорошо по моим меркам, 3-4 тысячи долларов. По своим личным причинам я решил, что нужна своя квартира. Начального капитала у меня нет. Сейчас я в депрессии. Почему? Потому что свою квартиру я купить не могу. Несмотря на то, что свое жилье тут стоит очень дешево, я не могу себе этого позволить. Могу взять ипотеку на однушку. На 3 года надо отдавать 100-150 тысяч рублей. Серьезно? Я не хочу за вшивую однушку отдавать 3 года своей жизни и хорошую зарплату. Экономить из 4000 баксов 3 на протяжении 3 лет я тоже не хочу. Но слушай, а так везде? А какой у тебя другой вариант есть? Нет никакого другого варианта. Я вспоминаю вот этот старый прикол с сайта Тинькова, где типа статья, как, имея 300 тысяч рублей зарплаты, заработать на квартиру в Москве. И вся статья состоит из одного слова. Никак. И ты говоришь, что не хочешь 3 года потратить, отдавать 100-150 тысяч рублей, чтобы купить однушку за 3 года. 3 года – это мало. Вообще-то люди берут ипотеки на 40 лет. Вот наш зритель из Японии взял себе дом в ипотеку на 40 лет. Да, там 0,5%, но он взял себе в ипотеку на 40 лет. Там, наверное, и цены совершенно другие. И зарплаты совершенно другие. Тем не менее, на 40 лет. А ты не хочешь всего лишь 3 года потрудиться, чтобы иметь свое жилье? Так и не имей свое жилье. Вот я тут читал статью, почему-то не знаю, зачем, для чего, про Бенни Хилла. Помните шоу Бенни Хилла? Пошлятина такая жесткая. Оказывается, шоу Бенни Хилла шло с 55 по 1991 год. 36 лет. 36 лет, оказывается, эта вульгарная пошлятина шла. Так вот, Бенни Хилл никогда не имел, он был миллионщиком, естественно, да, на основном телеканале Великобритании выпускать юмористическое шоу, хоть все, конечно, плевались, морду воротили, как от уральских пельменей, но все понимают, что уральские пельмени не слабо так себе зарабатывают. В точности так же и Бенни Хилл зарабатывал миллионы, но никогда не имел собственной квартиры. Он все время снимал. 26 лет снимал одну квартиру в одном городе, потом переехал куда-то и тоже снимал. Имел права, автомобиля не имел, костюмы, свою одежду ремонтировал, то есть не покупал новую одежду. Ну, покупал, конечно, когда-нибудь. Я имею в виду, что нет такого, что порвалась и выбросил. Нет, он ремонтировал, затаривался в обычных супермаркетах. Вот. И это миллионщик. Если ты не хочешь 3 года впахивать, ну не впахивай тогда. Можешь жить на съемных квартирах. Я не знаю. А для чего тебе однушка, двушка, да хоть 3-шка? Для чего? Чтобы что? Чтобы жить на одном месте навсегда? Ну, хорошо. Но вообще 3 года – это прекрасный срок. Да, тебе нужно будет ужаться, конечно, поэкономить, но 3 года потратить, чтобы заработать на квартиру, по-моему, это мечта многих. Мечта многих, чтобы они могли расплатиться с стоимостью квартиры за 3 года. Вот. А откуда у вас фантастические представления о том, как надо зарабатывать на квартиры? Ну, я не знаю, я тоже такой же, да, я тоже завидую всяким предпринимателям и миллионщикам, зарабатывающих огромные деньги. Я тоже хочу, да, покупать недвигу, гражданство разных стран и все остальное, но, к сожалению, мы не входим в этот 1%, поэтому нам придется жить так, как живет абсолютное большинство, либо брать ипотеку на 40 лет, либо всю жизнь снимать и помереть, ничего не имея. Короче, ситуация безвыходная, это просто крик души. Я понимаю, что кто-то может сказать, что я зажрался, но я так долго и сложно шел к такому доходу, чтобы что? После 200 тысяч рублей в месяц ничего не меняется. Ты просто понимаешь, что ты еще себе не можешь позволить. Зарплаты в 400 тысяч рублей, могу ли я рассчитывать на хотя бы хрущевку в среднем районе за год-два? Ответ нет. Какого члена? Кто все эти люди, кто покупает себе квартиры? Покупают в ипотеку, все покупают себе в ипотеку, либо с накоплений не за 3 года, а за десятки лет родителей. Люди копят, берут в ипотеку, за них копят родители, но копят десятками, двадцатками лет, а ты с нуля, и тебе не нравится, что ты можешь за 3 года заработать? на квартиру, тебе это не нравится. Ну, мягко говоря, зажрался, да? И да, я понимаю, что люди берут ипотеки на 30 лет, и у них другая ситуация, но на какой член я так старался с зарплатой последние 10 лет, чтобы потом понять, что можно было 10 лет назад взять ипотеку с зарплатой в 40 тысяч? Ну вот видишь, ты вот так это увидел, что ты можешь сделать? Теперь ты можешь, не теряя времени, сейчас взять ипотеку на 10 лет. Вот, и она не сильно будет ушатывать твой семейный бюджет. Ты будешь иметь деньги, вот ты говоришь, я за 3 года должен отдавать 75% от зарплаты. Ну, возьми на 40 лет и не отдавай 70% зарплаты, и живи себе припеваючи. Ты же все равно будешь жить в своей ипотечной квартире. Просто выплачивать ее будешь долго, но зато сможешь покупать себе телевизоры, плойки, айфоны, все остальное. Прекрасно жить. Так это же твой выбор. Ну и можешь посоветовать молодому поколению, кто только сейчас начинает свой творческий путь, чтобы они не пошли по твоему пути, не старались сначала заработать, а уже брали ипотеку, а потом бы разрастались в своей карьере. Горит жопа. Есть деньги, нет возможности купить квартиру. На однушку за 40к баксов могу накопить за год, грубо говоря, но не факт. Но я чё, через год буду иметь однушку? Я могу пойти работать в Макдак и не трахать себе мозг. Зачем это было все? Бесит. Потому что ты постарался и свою зарплату заработал, чтобы у тебя был разговор. Ой, куплю ли я однушку через год, сильно постаравшись? Или куплю ли я однушку через 3 года, не сильно постаравшись? Вот для этого ты старался. Потому что если бы ты пошел в Мак работать, то у тебя ни 10 лет назад не было бы вариантов никаких, кроме 30 лет ипотеки, ни сейчас бы не было вариантов никаких, кроме 30 лет ипотеки. А тут как в мультике со страусом. Лучше научиться, а потом за 5 минут долететь. И вот ты 10 лет учился, чтобы потом за 3 года купить эту однушку. Либо мог, да, 13 лет назад начать выплачивать ипотеку. И сейчас у тебя есть деньги, но если бы ты остался на том же уровне, то сейчас бы ты выплачивал ипотеку, и дальше бы у тебя ничего не было. А тут ты можешь за 3 года таки на что-то накопить или взять вот эту кредит-ипотеку на 3 года, а потом опять жить на полную катушку со своей хорошей зарплатой. Как-то так. Тут Пульсянин пишет, да-да-да, ненавижу свою зарплату в $1 000 000, нельзя купить все акции Теслы за час накоплений, да-да-да. И вот так же у тебя. Вот знаете, а ты что думал, что есть какая-то зарплата, позволяющая тебе за месяц накупить на квартиру? Ну так это другой уровень. Давай старайся еще 10-20 лет, расчехляй свой бизнес и становись мамкиным предпринимателем, и тогда через 10 лет еще прокачки у тебя будет зарплата, позволяющая тебе, ну или не зарплата, а что там, доход, позволяющий тебе купить однушку за 2 месяца, или за месяц, или за 3 месяца. В этом и вся суть. Я так думаю, мне так кажется. Так через 3 года эта квартира будет стоить дороже, скорее всего, хотя зависит от региона. Ну да, поэтому имеет смысл, возможно, брать ипотеку, а потом выплачивать ее. Бро, я тебе скажу, и ляма мало в месяц, если ты в большом городе. То недвига – это жопа. А человек, который 10 лет копил на первую хату с самой первой зарплаты, желаю донатору закончить в арендованной канаве. То есть Ургата 10 лет копил. Не понял я твой что-то посыл, Ургата. Что ты хотел сказать-то? Ты типа, что поздравляешь его, но не от чистого сердца, или что имеешь в виду? Не понял твой посыл. Тоже это проблема. Манал работать пару лет на квартиру, не могу эмоционально отдать пару лет жизни. Ну так не отдавайте, живите в съемной. А чего вы тогда привязались-то? У вас совковое мышление, что нужно обязательно привязаться к квартире. Еще понятно, какие-нибудь америкашки, да, парятся по поводу дома, который будет принадлежать потом их потомкам, и их дом – это их частная собственность, в которой они могут любого ворвавшегося наркомана застрелить насмерть. Этот, неприкосновенность частной собственности и реально твое владение. Вон, как они там за землю что-то там себе. А у вас откуда совковое мышление, когда вы будете владеть площадью в пределах чужой земли? То есть дом стоит на земле, которая вам не принадлежит. И вы в квартире, вот площадью, да, под вами еще такая, и над вами еще такая. То есть вы даже эту площадь на земле не занимаете. Я еще говорю, чтобы шла речь о доме, что все бы хотели иметь собственный дом, такой собственной крепости, да, к земле поближе. А откуда вот это старое совковое желание иметь квартиру, вот именно иметь ее у себя в наличии, вот прям иметь в наличии. Вот мне бы хотелось иметь в себе в наличии квартиру в Сербии, потому что это дало бы право претендовать на вид на жительство, а вид на жительство это потом, ну, меньше тратишь как раз-таки на аренду, если у тебя есть квартира, ну, если бы сейчас была, да, и у тебя вид на жительство был бы. Вот. А когда вы живете в своей стране, в любой, где бы вы ни находились, то есть у меня подозрение, что немногие мечтают именно о квартире. Квартира – это такое себе, это какой-то дом, который простоит, ну, какие-то 40 лет, ну, 60 лет, да, но потом его все равно будет перестраивать. Я не знаю, как в других странах. Останетесь ли вы владельцем квартиры в доме на этом же самом месте? Или будет реновация какая-то, и вас переселят в какую-нибудь жопу? Или в лучший, я не знаю. Но я говорю, посвящать свою жизнь... Не то, чтобы посвящать, вы и не хотите посвящать, но так откуда у вас тогда взялось такое болезненное желание иметь жилплощадь в многоквартирном доме, якобы записанную на вас? Откуда тогда это? Отказывайтесь и живите все время в съемных. Вон я говорил, он только что привел пример. Люди всю жизнь живут в съемных. Кто-то же еще сейчас, по-моему, там какие-то Илон Маски кто-то тоже в съемных, по-моему, этот Стив Джобс тоже, по-моему, в съемных жил. Непонятно. За 5 лет моя квартира подорожала ровно в 2 раза. Так что ипотека имеет смысл. Ну вот видите, у Михаила подорожала ровно в 2 раза ипотека. Ипотека. Дуксин 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 200 рублей с покрытием комиссии. Купил Steam Deck. Для себя нашел самый приятный вариант использования под просмотр видосов на фоне. Но для этого нужно играть в игры, в которых нет диалогов и головоломок. Пока только 2 игры для себя нашел. Teardown и Dead Cells. Константин, может подскажешь чего? Или чат, может, подскажет. Игры, которые не содержат сюжета, ну, по сути, да, диалогов и головоломок. Ну, тогда вот ты сказал Dead Cells, да, это же стандартное метроидвания, по-моему. Teardown, я даже не знаю, что это. Вообще, платформеры метроидвании, они и не содержат диалогов. Начиная с метроида, Castlevania, которые дали название жанру метроидвания. То есть метроид последний есть, Castlevania какие-то новые, старые. Ну и все, вот Близ есть еще. Какой-то Slain был. 8-битный металюга ходит с мечом. Blasphemous, Blasphemous 2. Не забываем про стандартные платформеры. Это вот сейчас вышел ремейк, который я еще играл. Про губку Боба. Regidrated. И потом еще недавно вышел про губку Боба. Вот тебе бегает. Марио. Ну, я не знаю, в Steam Deck Марио только на Nintendo дойдет. Ну, какие-то варианты Марио. Ну, а вообще в разделе Стима двухмерные платформеры смотришь, там практически нигде нет никаких диалогов, есть только движение в бок и все, и головоломок особенных нет. Но Dead Cells, по-моему, с головоломками же как раз там лабиринтики какие-то, как это называется, бэктрекинг и все остальное. Ромас пишет, очень советую Death's Door, то есть что-то дверь смерти, топовая вещь. Я не знаю, серьезно он или нет, но посмотри вот. Death's Door, то есть смертевая дверь. Ургата пишет, потому что в РФ со своей хатой можно на условные копейки вообще не работать. В Штатах за свою квартиру налогов может прийти больше, чем арендный платеж. Вообще непонятно, зачем это. Ну вот. Ну хотите, так хотите. Тогда и, я и говорю, тогда надо напрягаться. 3 года это не так уж сильно напрягаться. Если хотите собственное жилье иметь. И у меня, например, нет варианта за 3 года набабахать на жилье. То есть я могу хоть все деньги откладывать и ничего за 3 года не заработаю. Варламов всегда в съемных жил. Варламов иностранный агент. Я вот дом, а не квартиру хочу. Костя озвучил преимущество дома перед квартирой, с которыми я согласен. В чем? чем прикол дома, если он не в каких-нибудь Нидерландах с идеальными вымощенными дорожками? В РФ круглый год вокруг будет говно, если сам убирать не будешь, то и на участке твоем тоже будет говно. Нет, говно будет везде, если не убирать. Но если приложить изначально какие-то усилия к облагораживанию придомовой территории, то все будет нормально. То есть высадить газончик, и все. А дороги сейчас и во всех есть городах и весях, так что это ты не прав. Это совсем уж в жопных деревнях, где нет дороги, но ты туда никогда и не поедешь. А если дорога есть, газ есть, то вот покупай себе дом, вкладывай небольшие деньги в облагораживание придомовой территории, то есть чтобы тебе выровняли почву и посадили газончик. И сколько угодно дождя, снега может идти, газончик никогда не будет превращаться в грязь и говно. Это будет мокрая травка или сухая травка. Травка, она же вот, она заберет своими корнями всю жижку грязи, поэтому все будет прекрасно. Ты что, газоны не видел? Перед любым госучреждением газоны. И разве они превращаются в говно или грязь? Ну попробуй по ним мокрым пройти, ничего тебе не будет, все хорошо. Это какое-то у тебя такое представление себе об этом. Представление о дачах. Да, то, что у большинства людей дом – это дача, это безусловно, но это не значит, что нет простого решения этой проблемы. Идет 10-й день без Ведьмака. Чат, мы так и оставим эту несправедливость на откуп кадавру. Настроения нет вообще играть, Ицукио, понимаешь? То есть я не знаю, мы, может быть, в продолжение успокоительного стрима, может, и посмотрим «Атаку титанов» на Бусти, но играть в Ведьмака неохота. Ну, ребят, настрой не тот. Я понимаю, что, может быть, это вас тоже накручивает, вы хотели бы побыстрее, может быть, вернуться в обычную струю, но как, надо и себе, с точки зрения психологии, давать возможность пережить какую-то стрессовую ситуацию. То есть это не нужно забывать. Если хотите поплакать, поплачьте. Если хотите кому-то пожаловаться, пожалуйтесь. Не нужно закрывать свои чувства. В этом нет ничего хорошего, если вы не даете им выплескиваться. Вот. Поэтому, если чувствуете грусть, грустите. Вот. Я имею в виду, чтобы это все не перерастало в злобу и в агрессию друг к другу. А тосковать, если хотите потасковать, потаскуйте. Но бороться со своими чувствами не нужно. Это вы будете бороться с собой, на самом деле, со своими нервами и со своими будущими сердечными болячками. «Осень, зима, весна, говно на говне», пишет Ургат. Прям как будто стихи какие-то пишешь. «Дом – это бесконечные до вложения. Сужу по родительскому. Строили качественно для себя за 20 мультов. Все равно каждый год то насосы летят, то ворота ходят, то еще что-то». Да, да, ну это не баг, а фича. Ты для этого берешь, но ты занимаешься как бы своим домом. У тебя насос полетел, но твой насос. Не потому что обосранные соседи вверх по стояку в туалет забили тряпку. Или потому что не выключили воду, или еще что-то. Ты решаешь только свои, по-настоящему свои проблемы. Поэтому вот так. И дом это, ты знаешь, как я уже говорю, да, ты платишь какую-нибудь управляющей компании за уборку территории и выходишь, и у тебя все время в подъезде чисто, условно. Но кем-то нассано, ну вот кем нассано. А ты знаешь, что в твоем подъезде, твоего дома, бычки, они твои. Они, как, может быть, у тебя и там и засрано, и нассано, но нассано тобой. И бычки твои, если ты их подметаешь, это твои бычки, тебе не так противно это все. Понимаешь, и по говну ходишь, который ты говно. Вот мусор, если лежит, то это твой мусор, а не какой-то левый, понимаешь, мусор. Ты знаешь полностью состав этого мусора. «Искренне всегда твой хейтер, 50 рублей. Привет, я хейтер, но должен признать, что в последнее время ты действительно изменился в лучшую сторону. Ты перестал ныть, сделал отдельные тематические ролики, даже стал приглашать интересных гостей на стримы и так далее. И, в общем, виден качественный рост, который, думаю, отразится на деньгах. Исправляешься, Костя». Не особо я верю, что это написал хейтер, конечно. Вот. Но спасибо. Спасибо большое. «Ох, я давно тебя не видел. Расскажи, как ты, где ты, поподробнее, как жизнь сложилась. Смотрел твои видосики лет 7 назад». Вот смотрел 7 лет назад видосики, продолжай сейчас видосики смотреть. И слушай то, что я говорю сейчас. Моя жизнь не имеет никакого значения. Вообще, абсолютно. В рамках контента, который я произвожу, она не имеет никакого значения. Разве 7 лет назад, когда ты смотрел мои видосики, у меня что, были ролики о том, как я живу? где я живу, что я делаю. Нет, я рассказывал свои мысли на какие-то темы. И сейчас я рассказываю свои мысли на какие-то темы. Если вы видите, как некто Никита Кологривый играет Кощея, ну вот и смотрите, как он играет Кощея. Не надо интересоваться, какой он по жизни человек. Добрый ли, хороший, приятный, неприятный. Только разочаруйтесь. Не нужно вам это. Пускай для вас Никита Кологривый или там Боярский останутся только вот это Ланфрен Ланфрой. Никогда не читайте интервью Боярского. Серьезно. Я знаю, что это звучит, как, знаете, как бать такой, как это там, не пишите в поиске вот это, чтобы не увидеть. Да и все пишут и видят там какую-то пошлятину. Не, ну серьезно, не хотите разочароваться в Боярском, не читайте его интервью. И тогда он для вас останется зеленоглазое такси и Д'Артаньян. Вот, сейчас сложнее, конечно, все это избегать, но, в общем, если вы не думскроллить, то, может быть, тоже не знать не будете, кто такой Никита Кологривый. И моя жизнь неинтересный контент. Если бы это был интересный контент, я бы про это снимал. И есть люди, которые рассказывают про свою жизнь. Это лайф-влогеры. Вот они рассказывают, как они встали, кофе попили, где они живут, за сколько они покупают, что едят, где дорого, где недорого, как они с кем поговорили. Это не мой контент. Я не готов им заниматься, потому что я не смогу на постоянной основе выдавать какую-то информацию про свою малоизменчивую жизнь. Вот и все. Ждем еще какие-нибудь гостевые стримы. Вообще должен был завтра быть гостевой стрим, но не время сейчас пока, потому что не то чтобы там мы должны были смеяться или еще что-то, но все-таки был бы развлекательный стрим, поэтому развлекательный стрим мы отложили. Завтра должен был быть стрим с гостем. Пока откладываем на неопределенный срок, надеемся, что на следующей неделе. Вот. Так. Антоним, 50 рублей с покрытием комиссии. Что думаешь про наушники Mondo от Defunka? Никогда не слышал. Не знаю. Я не интересуюсь наушниками. У меня есть набор из того, что я хочу и о чем мечтаю. И я его не пополняю. И никакие модели оттуда не исключаю. Поэтому я стараюсь не обрастать новыми хотелками. У меня этих хотелок хоть жопой жуй. Новые мне больше хотелки не нужны, дорогие друзья. Поэтому я не ищу. Так, а, кстати, про игры-то люди на стримдеке посоветовали бы. Я то и что-то написал, один человек написал одну игру, больше никто ничего не написал. Что вы знаете про игры без диалогов и без загадулек по типу Dead Cells? Спасибо, Константин, за твою деятельность. Знаю, что для многих подписчиков ты значишь многое, особенно в такие моменты. Да не важно, что я там значу в какие-то моменты. Главное, чтобы вам поспокойнее стало. Всем. Месяц назад ушел с работы, на которой проработал год. Работаю сейчас в магазине и встретил 3 бывших коллег по работе, и никто из них меня не узнал. Это какой-то юмор? Я каждый день с ними здоровался. Может быть, какой-то юмор, а может быть, они действуют, как я, например, да? Точнее, как я всегда мечтал действовать. Коллеги по работе, ты коллеги по работе, чем с тобой здороваться? Вы что, друзьями стали? Ты с ними здоровался, когда встречал их на работе. И они с тобой здоровались, когда встречались тебя на работе. Больше ты на работу не приходишь. Ты перестал быть человеком из их жизни. Понимаешь, может, они тебя и не узнали, но специально не поздоровались, чтобы не продолжать общение. Ну, потому что вы не друзья. И никогда не были друзьями. С какого перепуга вы сейчас должны здороваться? То есть ты прекратил взаимодействие с ними, ну и зачем им с тобой здороваться? Почему тебя это так задело? Мне кажется, это абсолютно норма. Мне кажется, ты и сам должен был не здороваться и даже не пытаться и сделать вид, что ты их не знаешь. Это коллеги по работе. Если бы они стали твоими друзьями, ты бы с ними общался бы помимо работы, правильно? И здоровался помимо работы. И ожидал бы, что они помимо работы с тобой будут здороваться. Но как только ты перестал приходить на работу, ты исчез из их жизни. И они должны исчезнуть из твоей жизни. Ты сам должен забыть, кто эти люди и для чего и почему. Я не говорю, что вы не должны дружить с коллегами, но когда это перерастает дружба, тогда ты бы нам сказал, вот у меня были друзья, там, и перестали со мной говорить. Но нет, ты просто ушел с работы, больше с этими людьми не виделся. Можно заводить друзей, да, на работе и общаться, безусловно. Но по умолчанию все люди, с которыми ты здоровался, должны выпадать из твоей памяти, как только ты перестал там работать. Что думаешь насчет выживальщиков, которые строят бункеры и закапывают консервы? Не так уж ли они неправы? С другой стороны, если уж так мир перевернулся и к тебе задом, то стоит ли оно того? Вот второй вариант. Я не понимаю выживальщиков, вообще предельно не понимаю. Типа, а для чего? Чтобы после апокалипсиса, после ядерной бомбардировки выжить? А зачем? Тут и сейчас не самое приятное место, да, на нашей планете для пребывания. А уж после какого-то катаклизма оно и нафиг не надо. Это как вот все наши старые разговоры про то, что вот эти механические часы будут работать и после электромагнитного импульса, сопровождающего ядерный взрыв. Ты уверен, что тебя будет интересовать время после электромагнитного импульса, который заденет всю твою электронику? Вот, или там, если начнется, то отключат айфоны, отключат андроиды. Ты думаешь, что тебя будет волновать андроиды и айфоны в этот момент? Или вообще когда-нибудь? И спрашивается, вот когда смотришь какой-нибудь фильм «Дорога» или читаешь «Дорогу» Кормака Маккартни, и вот он ведет там своего ребенка, я понимаю, да, там условно ведет своего ребенка, родившегося до катаклизма. А если после, то зачем ты его рожал после катаклизма, это раз. А во-вторых, что это за, ну, типа, просто выживать? Зачем строить убежище? Для чего? Ты что, когда ты дождешься, когда будет норма, или ты будешь просто бояться и жить в убежище? Какой в этом вообще смысл? Вот ты забрался куда-то под землю, да? А наверху полыхают там какая-то радиация, еще что-то происходит. Вы в метро. Вот я концептуально-философски не мог понять, а зачем в метро оставаться? Нет, есть, конечно, какое-то, наверное, ну вот это я имею в виду «Метро 2033» книгу, игры, серию, там «Сталкер», еще что-то. Я понимаю, когда ты, ну, случайно остался жив. Ну и вот ты живешь и хватаешься за жизнь пока, ну потому что рефлексы, да? Или ты там забежал тоже рефлекторно. А если не рефлекторно и сесть подумать, то для чего тебе убежище? Вот если условно, например, представляем себе, что выживет тот единственный, кто был в убежище. И для чего тебе дальше продолжать жить? Чтобы что? Просто есть консервы? Больше ни с кем никогда не поговорить? А если выйти и поговорить, то разговаривать с мутантами или этими, как их называют-то? Мародерами? То есть, серьезно, ты такой, вау, я выжил, да, все США снесли с лица земли, а я-то пробыл в своем бункере, у меня тут оружие и консервы, и вот вы только единственные выжили. 5 лет там просидели, а потом вылезли на выжженную пустыню и встречаете других людей. Леми... 150 евро. Спасибо большое, Леми, за 150 евро. Ничего себе, какой донат. Без всяких слов, без пояснений, без ничего. Спасибо огромное. Спасибо огромное за такой баснословный донат. Сейчас посмотрю, может, в телеге какой-то комментарий есть? Нет, что-то никакого комментария, никакого пожелания нет. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое за поддержку. Спасибо всем большое, спасибо Леме большое за поддержку и за покрытие комиссии. Спасибо огромное. Так вот, о чем я говорил? А, ну и вот вы вылезли все на выжженную пустыню, да, из своих подвалов. И ну, у вас там анархия, беззаконие. Ну и для чего? И для чего вы это все вырыли? Когда можно было мгновенно испариться, ничего не почувствовал, да, условно. И все. И все. Спасибо большое, Леми. Книжки читать можно. Книжки читать, да. А вот долбанет, он будет сидеть у себя в бункере и такой, вот вы все лохи, а я-то был прав. Это же дороже всех паршей мира. Так нет, кому он скажет-то это? Вот, а вы все лохи, они же не услышат, они же все будут уже мертвы. Кому он будет кричать? Я был прав. Кому ты будешь кричать? Вот тоже, по-моему, говорят все время, что Цукерберг, владелец запрещенного грамма, они... Он строит тоже где-то на каком-то острове бункер. Я понимаю еще, знаете, на отдаленном острове, да, но и, скорее всего, его бункер, он будет как очень приятственное жилье. То есть фактически он из того, что, где сейчас живет, он не особо может выйти, знаете, без охраны, без сопровождения. Все равно на него все время нацелены папарацци. Какие-то люди все время мешают. Какое-то обязательно количество преследующих сталкеров есть и всего остального. Но при этом дом у него, наверное, какой-нибудь высокотехнологичный, классный, суперкомфортный и клевый, в котором он живет и занимается своей работой. И при своих вот этих миллиардах он, конечно, может себе на острове точности такой же, ну не точности, я имею в виду по качеству, построить точности такой же себе дом. Вот. И будет жить примерно так же припеваючи, только за исключением того, что у него нет ни сталкеров никаких, ни никаких его преследующих. Вот. И он будет жить, его качество жизни не понизится. То есть... Вот он захотел, чтобы и его качество жизни не понизится. А у нас вся жизнь, она связана с социумом. То есть мы смотрим телевизор, и там сидим в интернете, играем в игры, ходим в магазин. А если у нас убрать вот походы в магазин, и у нас отключится интернет. Вот представьте, вот 5 лет, да, там просидеть под чем-то. Это в лучшем случае, потом вдруг выйти на идеальную землю. Но такого не будет, но вдруг, да. И 5 лет ты сидишь без интернета, без нового кино, без разговоров, без телеги, без ничего. То есть ты просто возвращаешься во времена книжек. И да, у тебя есть какой-то бэклог книжек, ты, конечно же, там их понабрал специально. Но без всего остального, ну, библиотека должна быть внушительной. Просто если у вас нет никаких других развлечений вообще, то вы думаете такой, я вот книжки читаю редко, например, да, там 3 книги в год. И думаете, вот, все остальное отключит, буду читать книжки. Вы будете не 10 их в год читать. Я думаю, что вы будете читать их гораздо быстрее и гораздо больше, чтобы не поехать кукухой. И поэтому книжки будут довольно быстро кончаться. Поэтому вместе с консервами, чтобы не поехать кукухой за 5 лет, у вас должна быть внушительная библиотека книг, которые вы не читали. Это при условии, что все остальное не работает. Ну, положим, да. Это все равно, вы скажете, я могу накупить дисков PlayStation. Без сети играть, блюреев. Но ты же все эти фильмы видел. Это же все равно повторы будут, правильно? А набирать себе вот такой особенный взгляд должен быть, чтобы, знаете, покупать диски и не смотреть их в надежде, что, ну не в надежде, со страхом, что когда-то что-то, какой-то катаклизм случится. И у тебя стоят непройденные игры, непросмотренные фильмы, ну, чтобы разнообразно было. Вот, это будет все влетать тебе в копеечку большущую. И, возможно, сильно пошатнет твой семейный бюджет в течение нормальной якобы жизни. Может, никогда и не наступит это то, ради чего все это. А если наступит, то тебе даже не перед кем будет выкобениваться, что я так и говорил. А я же говорил. Юсенко, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. А стримы реально стали лучше. Спасибо большое. Я надеюсь, что они стали лучше, но не потеряли и свой былой шарм, то, ради чего вы приходили, и то, чем они вам нравились. Вот, сегодня сидим без счетчика, просто с вами общаемся. Просто с вами общаемся. Продолжаем разговоры, и все. Никогда не смотрите старые совместки с Костей. А что там в старых совместках? Ты какие конкретно имеешь в виду? Приведи пример. Приведи пример, приведи пример. А то так непонятно посыл. Посыл, посыл. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном разделе чата. Ну, если мы просто общаемся, просто в чате общайтесь. А так вот в синий раздел «Вопросы на стрим» сюда. Кидайте туда вопросы. Любые. Там уж я решу, на что могу ответить, на что не могу. Так. Сейчас посмотрим, что у нас тут в повестке успели накидать. Все это мы уже читали. Про преступников, про преступников, про преступников. Ну, тут все про мошенничество, 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 мошенничество. Премьер-министр Италии Джорджия Мелани хочет отсудить 100 тысяч евро за порно-ролик со своим дипфейком. В 2020 году кто-то выложил на американский порносайт дипфейковые видео с лицом Мелани. Напоминаю, премьер-министр Италии. Видео набрали миллионы просмотров, а через пару лет женщина стала премьер-министром Италии. Как предположительно пишет BBC, ролики сделали 40-летний мужчина и его 73-летний отец. Ну, понимаете, да? Мы с вами думаем, как тут с этими нейросетями разобраться. А тут 40-летний Скуф и его 73-летний отец создали дипфейки, порно-ролики. Меня больше всего здесь смущает вот формулировка. Мужчина 40-летний и его 73-летний отец не в нейросети делали, а именно дипфейки. То есть они что-то сняли вдвоем, а потом на кого-то из них дипфейком наложили лицо премьер-министра Италии будущего. То есть, как вы понимаете, в производстве женщин это там не участвовало. Участвовали отец и сын 40 и 73 лет. Жить всегда хочется. Страх смерти очень силен. Уверен, что когда настанет момент попрощаться с жизнью, будет страшно и захочется еще пожить. Так что даже постапок не аргумент умереть. Нет, я не говорю про аргумент умереть. Я говорю про то, что вот сейчас. Сейчас-то нет вот этого, понимаешь, прямого. Мы говорим про рефлекторный страх. Вот ты говоришь про рефлекторный. А я говорю про то, что сейчас вот тебе же ничего не угрожает. И мы тебе скажем, давай-ка ты будешь 70% своей зарплаты отдавать, чтобы строить бункер. Ты же бункер не строишь за 70% своей зарплаты. Правильно? Потому что ты не чувствуешь, что ты должен вот прямо сейчас. Может быть, в момент, когда... Да, вулкан взрывается, и ты такой, а зря я не сделал бункер, скажешь ты. Но тебя уже накрыло лавой, и ты умер. Вот. А сейчас я тебе скажу, тратить 70% своей зарплаты, строить какой-то бункер, туда какие-то консервы затаскивать, диски не смотреть и не играть, библиотеку книг заводить, ты этим страдать не будешь, потому что подумаешь, логично подумаешь, ну лучше мгновенно умереть. Да, когда наступит мгновенная смерть, ты, конечно, об этом пожалеешь, но сейчас-то у тебя мозг работает, правильно? Итак, создателей нашли через смартфон, с которого видео загружали на сайт. Мелани подала на них в суд и потребовала выплатить компенсацию размером в 100 тысяч долларов. Дипфейки подпадают под статью о диффамации, распространении порочащих сведений, которые есть в итальянском законодательстве. Адвокаты премьер-министра назвали сумму символической. Мелани пообещала перечислить все отсуженные деньги в фонд женщин, пострадавших от домашнего насилия. Ну, в качестве такой публичной порки, да, чтобы остальным было неповадно этим заниматься, может быть, но в качестве решения проблемы такой навсегда и на будущее навряд ли, потому что это настолько станет легко и просто современными нейросетями, что это будут делать для развлечения люди для себя, у себя дома и даже никому не показывать. То есть настолько это легко. Как я сейчас превьюшки делаю, вы половина картинок, которые я генерю, никогда и не увидите. Вот. Кадавролюб, 100 рублей. Привет, Костя. Это могла быть простыня, но коротко. Ты точно должен понять всю ширину и без много букв. В общем, я как-то эмоционально устал, выхолощен и высушен. Смысла в жизни и так нет, но сейчас я даже не знаю, зачем и почему и к чему я двигаюсь. Современный мир дает свои коррективы. Что делать? На самом деле, и до всего, и до ковида не особенно было больше смысла во всем творящимся. Я не знаю, почему людям кажется, что только сейчас все стало там как-то по-другому. Нет, все примерно так же плохо было всегда. Поэтому я не знаю, что вас поражает. Но насчет того, что ты эмоционально устал, выхолощен и высушен, ну, подустал, может быть, из-за концентрации происходящих событий, концентрации событий, которые доходят до тебя, информация о которых доходит до тебя. То есть по сути, из-за думскроллинга. Ну и вообще, постоянно жить и бежать в своем колесе, как белка. Конечно, выматываешься. В какой-то момент ты выходишь с этого колеса и думаешь, а зачем все это надо? Но, по идее, эти моменты проходят, и на следующий день ты опять вступаешь в свое колесо и продолжаешь дальше бегать. До следующего ментального кризиса. А зачем мне все это надо? Каждый из нас старается справиться со своим стрессом и своим мироощущением по-своему. Ты можешь, например, слезть с колеса и какое-то время поваляться. Просто полежать, прежде чем тебе станет лежать невмоготу, и ты обратно не вскочишь в свое колесо. Ты можешь выпрыгнуть из одного колеса и запрыгнуть в другое колесо. Вот. Ты можешь выпрыгнуть из колеса и просто бегать по углам норки, копошиться, пердеть и срать вокруг, например. Вот. Но набор, конечно, ограниченный. Поэтому вот. Когда вроде твоя девушка-красотка? У меня нет девушки-красотки. У меня есть жена. Она за два комментария до тебя выше. Дрю. 250 рублей с покрытием комиссии. Я помню совместный стрим Кости с Дружи. И как мы обсуждали, сможет ли затянуть чужого 4 в маленькую дырочку в иллюминаторе. Да. Земля в иллюминаторе. Современный мир дает свои коррективы. Что делать? Современный мир, конечно, дает коррективы. О, мир большой. В нем много людей. В нем много событий. И более того, все творящиеся события очень быстро до тебя доходят. То есть, может быть, их, конечно, было и меньше там в каком-нибудь 1850 году. Но если бы ты находился, например, на том же уровне, что и сейчас мы с вами, да? Ну, я не знаю, может, среди нас сидят богачи, Леми среди нас богач. Вот. А все остальные мы сидим примерно на одном уровне плюс-минус. То есть, кто-то из нас крепостной у богатого помещика, кто-то крепостной у небогатого помещика, кто-то из нас ленивый крепостной, а кто-то из нас трудолюбивый крепостной. Но мы все крепостные. Да? Мы просто сейчас вот наш уровень крепостничества такой. Мы здесь сидим все и работаем на нашего помещика, нашего работодателя. А лет 180 назад мы бы работали на помещика, и, конечно, событий было меньше, но плохих событий со всякими болезнями, войнами и всем остальным было столько же, сколько и сейчас. И, возможно, даже на душу населения понажористее и пожирнее было, и покровожаднее. Но о многом мы даже не представляли себе и не знали бы, потому что не было никаких интернетов, газеты шли по месяцу, и кто бы дал их нам читать сопливым крепостным. Вот и как бы и не то, чтобы они спокойнее жили, зато мы сейчас вот беспокоимся о том, что будет завтра, но не беспокоимся о том, что мы будем кушать сегодня. А у них была проблема другая. У них была проблема, что они будут кушать сегодня. Вот. Хотя проблема завтрашнего дня их совершенно не волновала, потому что они не знали, что там происходит во Франции, что там происходит в Америке. Вот, какой пароход утонул, они вообще не в курсе дела. Зато их очень сильно волновало то, что они будут кушать именно сегодня. И не померзнут ли они ночью. Я так думаю. Я себе представляю жизнь в Новой Зеландии, как жизнь на Луне. Можно даже новости не читать, никакие войны не дойдут. Я тут прочитал у кого-то, что не так уж там, возможно, и хорошо. Что на самом деле Новая Зеландия и Австралия – это тихий пассивный плацдарм для США в случае конфликта с Китаем. Понимаете? Потому что он ближе всего находится. То есть они, и это англоязычные страны. То есть есть подозрение, что там не так уж и тихо будет в случае настоящей очковой заварушки, да? Причем к которой мы не будем иметь с вами, дорогие друзья, никакого отношения. В случае глобального конфликта между Китаем и США в Новой Зеландии есть подозрение, что спокойно не будет. Но это не мои мысли, это я где-то прочитал, не помню где. Так что за что купил, за то и продаю. Может, это все неправда и надуманная шляпа. По следам Джона Каллигана. Green River, 303 рубля, жуткий кролик, простыня текста. Смотрел как-то его видео про то, сколько нужно учиться петь и каждый ли сможет. Там он говорил, что уровень новичок 10 баллов навыка человек получает через месяц. Уровень ученик 25 баллов навыка через 3 месяца и так далее. И человек с задатками певца ртом отличается от человека без задатков именно тем, что получит 10 баллов навыка не через месяц, а через год, 2, 4, 8, 15, 23, 42. 8, 5, понятно. Так вот, я именно тот человек, который получил уровень новичок, почти ученик, лет примерно за 10, без шуток. Не сказать, что я все 10 лет пахал как проклятый, с утра до ночи разминая гланды. Ну так, упражнялся на досуге, представляя себя Вилли Валла. Его песни относительно легкие и невысокие, по крайней мере те, что из золотого века группы «Хим». Стоило ли оно того? Ну да. Петь очень приятно по каким-то удивительным причинам. Правда, в один момент выяснилось, что слушатели мне совершенно не нужны. Они никогда не оценят меня лучше, чем воображаемая аудитория, которая неизменно в восторге от каждого выступления. Прощают совершенно любые косяки. А я думаю, что это вот, да, ты говоришь, что слушатели не нужны. Нет, для того, чтобы петь, действительно слушатели не нужны. Это кажется, что действительно, что это занятие рассчитано на аудиторию. Но оно гораздо менее, мне кажется, рассчитано на аудиторию, чем какое-нибудь писательское мастерство. Вот для писателя читатель нужен. Ты пишешь, чтобы кто-то прочитал, а не ты сам. А вот петь реально можно для себя, потому что ты поешь любимую мелодию, которая тебе нравится, как звучит, поэтому она из твоих уст звучит и в твои же уши затекает. Навряд ли ты пишешь что-то, что тебе самому будет интересно читать, потому что ты же это написал. Почему тебе должно быть интересно? Ты же все знаешь, что там будет написано, правильно? Вот. В точности так же дело обстоит с танцем. Вот когда у тебя тело хочет под какой-то ритм двигаться, больше всего удовольствия от танца, я убежден на 146%, получает танцор. Естественно, если он один дома, то это вообще ни под каким вопросом. А вот если он даже выступает, то все равно, сколько бы зрителей ни сидело, максимальное удовольствие от этого всего действия получает именно танцор, а не люди, которые все это смотрят. Танец – это вот выражение тела, это вот энергия, которая выходит через твое тело. И петь, мне кажется, вот петь для кого-то – это просто совершенно другой жанр, нежели петь для себя. То есть это просто разные виды занятий. Ну, то есть каждый из нас может приготовить себе еду, вот каждый из нас. Но никто практически, я не знаю здесь присутствующих, если дружи нет, не хочет готовить на людей, на толпу. Правильно? То есть приготовить себе, ближайшему там своему партнеру семейному, да? Своим членам семьи, хотел сказать, я забыл выражение. Во всех остальных случаях вы не хотите просто так кормить людей, правильно? Хотя готовить умеем каждый. То есть больше всего удовольствия от нашей готовки получают не другие люди, а мы. И мы понимаем, что вот для людей, которые готовят для кого-то, они называются поварами. А ты можешь прекрасно готовить, но готовишь только себе и своей семье. Тебя никто не назовет поваром, правильно? Все будут говорить, Вася хорошо готовит. Но повар – это только тот, кто готовит для других. Для незнакомцев, не для своей семьи. И одновременно, как я уже говорю, мастерством приготовления пищи может обладать каждый из вас на фантастическом уровне. Но если ты делаешь это только для себя и своих близких, никто тебя не называет поваром. И в певческом, наверное, то же самое, просто не придуманы разные термины. А, наверное, должен быть разный термин. То есть вот певец ртом – это тот, кто поет для публики так, чтобы нравилось публике. И человек, который просто поет для себя, издает звуки, он должен называться как-то по-другому. Поэтому нет ничего в этом удивительного, что нравится танцевать тебе одному и петь тебе нравится одному. Для себя и больше ни для кого. Дружи не повар, а кто он? Ну вот еще там кулинар есть, да? А вот ты к слову кулинар. А что это? Кулинар это вот как раз не повар, это как-то кто-то готовит на толпу, да? А кулинар – это разнообразие. Чем отличается повар от кулинара? Чем отличается повар от кулинара? Звучит как начало анекдота. Дрочить тоже лучше одному. пишет Гордон. Я бы сказал даже, что лучше дрочить себе. Но ты, Гордон, можешь дрочить кому-то одному. Это твои дела, я тут уже не ввязываюсь. Но я бы сказал, что дрочить лучше себе. КК, будешь смотреть сериал «Задача трех тел»? По книге Стята Жаринов хвалил. Попробовать надо. Попробовать, конечно, надо, безусловно. Там, по-моему, я даже видел уже скриншоты, там уж какие-то приятные актеры азиатские, по-моему, из которого ты... Ну, из Марвел там второй есть, похожий на него. Один из Марвел, который маг, а второй из Марвел, который из «Десяти колец». Они там что-то очень похожи. Ну, в общем, известные личности, вот по фамилии Вонг. Наверное, стоит посмотреть... Но я думаю, что это, конечно, не имеет отношения по большей части к книге, потому что книга, говорят, там какая-то совсем... Ну, и у нее и жанр такой своеобразный. То есть там 300 страниц тебе мизансцену выстраивают, рассказывают про людей, там все происходит в разные временные эти, и эти люди никак ни с чем не связаны. То есть в один сюжет это показать в книге будет. То есть это будет своеобразное такое видение режиссерское. Но, возможно, основные идеи будут хорошо передаваться. Книгу я не читал, поэтому попробовать стоит. А я что-то же, подождите, начал смотреть. Что-то тоже же было. Какой-то вышел же недавно сериал. Это была не «Задача трех тел». Я почему-то думал, что это и был «Задача трех тел», и мне не понравилось. Там какую-то с планеты забирают девушку и привозят ее в какой-то большой центр на какую-то планету, где она что-то должна кем-то работать. Я, короче, 20 минут выдержал только этой шляпы. О каком сериале я говорю? Тоже какой-то модный. И был на слуху, и должен был влететь, как вот «Задача трех тел». Ну-ка напомните, о чем я говорю. Там в первой серии какую-то индийской наружности девушку забирают из какой-то семьи, где вся планета под водой, что ли, не на воде. И вот ее возят какой-то, она там с какими-то способностями, что-то там должна делать. Книга «Задача трех тел» — какой-то запредельный уровень мутности. Даже на другой планете надо работать, да. Это ты не основание от Apple? Основание, да? Может быть. Может быть, я им говорю об основании. Только на этих, на превьюшках... Этой девушки нет? Или есть? А, или есть, да? Ну, похоже. Похоже, что да. Похоже, что да. Foundation, да-да-да, похоже оно. Ну и что, хороший он? Я через первые 20 минут так и не пробился, и дальше не смог. Видимо, про Foundation. Я начал смотреть китайскую версию на 10-й серии, что-то задушнился знатно и дропнул. Ну, китайскую версию... Ну хорошо, почему бы и нет. Но задушнился и дропнул. А вы смотрели «Английский офис»? Хотя почему-то говорят, что там какие-то большие ценители, что он смешнее, но ничего не смешнее. Мне показался шляпа. Причем Рики Джервейс мне нравится. Он же прекрасный юморист. Его которые программы, где он участвует. И даже его отдельный сериал был поприличней. Уж не говоря о его всяких выходках на вручении, что там вручал-то он? Эмми, Грэмми, какую-то шляпу. Нет, какую-то телевизионную. Тэффи? Нет. Что там вручают-то до Оскара? Ну, в общем, он там ведущий. Ну, там их всех песочит. Забавно, даже на английском понятно. Но при этом офис, который вот он придумал, из которого вырос нами любимый американский офис, по-моему, шляпа вообще. Просто неподъемное говно. Я начинал смотреть никак. Нуль без палочки. Не знаю. Так что какой-то там оригинал, не факт, что он должен быть вообще в принципе лучше. Причем вот «Офис» как раз пример того, как ремейк в разы намного лучше оригинала. Фанаты Азимова и книги его «Foundation» ненавидят, но мне более-менее 6,5 из 10. Так, идем по повесткам. какая-то чернуха-чернуха, все чернуха-чернуха. Аэрофлот пытается отсудить 250 миллионов у аэропорта Шереметьево, сотрудник которого уснул за рулем топливозаправщика и протаранил самолет. Борт из-за этого не летал почти 3 года. Рано утром 1 августа 2020 года водитель заправщика «Скания» на полной скорости влетел в аэробус А321, стоявший на стоянке. В результате расследования Росавиации выяснилось, что водитель просто уснул за рулем. Мужчина сильно пострадал, а позднее его отстранили от работы. Самолет же получил серьезные повреждения обшивки фюзеляжа и оборудования передней части. Его тут же отстранили от полетов и начали восстанавливать. Однако починить самолет быстро не получилось. По данным, аэробус находился в ремонте почти 3 года. Тестовый полет он выполнил лишь в июле 23-го. Теперь Аэрофлот вместе с Альфа-страхованием пытаются отсудить у аэропорта деньги, потраченные на восстановление борта, а также компенсировать его простой, всего 250 миллионов рублей. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. А сколько стоит изначально, самое, сколько стоит аэробус А321? Мне просто интересно. Ага, стоимость единицы. 110 миллионов долларов. Ага. И на 250 миллионов рублей ремонт. Ну, нет, я просто думал, насколько вообще целесообразно было его ремонтировать, а не построить ли новый. Но 110 миллионов это много. Я вот себя пересилил и досмотрел. «Лучше звоните Солу» тоже задушнился поначалу, но после 2-3 сезона, но как лучшие серии Breaking Bad советую. Понятно. А мне Сол с 1 сезона зашел. А я начала 2 сезон Сола, пока не фонтан. С Джарвисом в «Погоне за жизнью» топ в депрессию смотреть самое оно жизнеутверждающее. Не-не-не, этот сериал, конечно, нет. С Джарвисом надо смотреть вот это «Изобретение лжи». Это забавно. А так, конечно, извините меня, будьте здрасте. Костя, смотрел сериал «Бесстыжие»? Если да, то как тебе и кто любимый персонаж? Нет, не смотрел. И, соответственно, любимых нет. Но вот тоже, уснуть на заправщике в аэропорту, это же как-то... Нет, просто... Но это должен быть очень вымотанный человек. Это очень не... Как сказать-то? Очень безответственное поведение. Просто я не то чтобы оправдываю, но когда мы говорим о тех, кто едет вот долго по прямой на дороге, и из-за монотонности, из-за того, что ты 12 часов едешь, засыпает, ок. Но кажется, что топливный заправщик в Шереметьево – это не то чтобы... монотонная однообразная работа. То есть ты едешь не по прямой, тебе постоянно надо рулить, выруливать, заправлять себя топливом, потом подъезжать топливом. То есть в какой момент твоей езды до самолета оказался длинный промежуток однообразной дороги, которая тебя укачала, что ты уснул? Уснул, конечно, правильно, мы понимаем все, но это нужно быть очень, очень уставшим прийти на работу. Понимаете, о чем я? А у тебя есть вот прям любимые сериалы, которые ты рекомендуешь, кроме «Сопрано»? Ну, «Ничего не происходит». «Идеал». «Монстры корпораций». Вот хорошие сериалы. Так. Ой, ай. Евроньюс. Вот 10 самых счастливых стран в мире. Всемирный доклад о счастье 2024 года также показал тревожную тенденцию к снижению оценок жизни молодыми людьми и подростками, особенно в Западной Европе. Финляндия 7-й год подряд признана самой счастливой страной в мире в недавно опубликованном докладе о счастье. Отчет, составленный на основе данных из более чем 140 стран, ежегодно публикуется компанией Gallup. Организацией Объединенных Наций и Оксфордским университетом. Впервые во Всемирном докладе о счастье за 2024 год были представлены эмпирические данные по возрасту респондентов, которые свидетельствуют о тревожных расхождениях в том, насколько несчастливы молодые люди во всем мире по сравнению со старшими поколениями. В целом в рейтинге доминируют европейские страны, в частности скандинавские державы Финляндия, Дания, Исландия, Швеция, Норвегия сохранили места в первой десятке. Можно ли вообще измерить счастье? Ежегодный рейтинг во многом основан на объективных оценках, на субъективных оценках жизни, полученных за последние 3 года в ходе всемирного опроса. Хотя сами рейтинги основаны только на ответах людей, которые просят оценить их собственную жизнь, междисциплинарные эксперты из области экономики, психологии и социологии затем привлекаются для обработки данных и выработки оценок на основе 6 ключевых переменных. Переменная, о которой говорится в докладе, это доход, ВВП на душу населения, продолжительность здоровой жизни, наличие сети социальной поддержки, свобода выбора собственного жизненного пути, щедрости, свобода от коррупции. Молодые люди несчастливы как никогда. Впервые в отчете были приведены более подробные данные, позволяющие получить представление об уровне счастья в зависимости от возрастной группы. В сравнении с общими рейтингами по странам, тут картина оказалась совершенно иной. Литва, 19 место в общем рейтинге, заняла первое место как самая счастливая страна в мире для детей младшего возраста и людей до 30. Литва. А в общем рейтинге 19. А Дания, второе место в общем рейтинге, стала самым счастливым местом для пожилых людей старше 60 лет. Однако в этом году в отчете было отмечено растущее неравенство в благосостоянии людей разных возрастов в зависимости от их географического положения. Исследователи обнаружили, что во всем мире молодые люди в возрасте от 15 до 24 отмечают более высокую удовлетворенность жизнью, чем взрослые в возрасте 25 и старше. Однако в Западной и в Европе и Северной Америке, а также на Ближнем Востоке, в Северной Америке, в Северной Африке и Южной Азии наблюдались значительные спады, связанные с негативными тенденциями для молодых людей. Но в целом все равно их больше. Если сравнивать поколения, то люди, родившиеся до 1965-го, в среднем счастливее тех, кто родился после 1980-го. Какие страны оказались в нижней десятке? Самая нижняя десятка, типа по несчастливых жителей. Замбия, Эцватини, Малави, Ботсвана, Зимбабве, Конго, Сьерра-Леоне, Лесото, Ливан, Афганистан. Первая десятка – Финляндия, Дания, Исландия, Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария, Австралия. Основные выводы. Новыми участниками стали Коста-Рика и Кувейт, занявшие 12-е и 13-е места, а США и Германия сместились с 15-16 на 23-е и 24-е. Это первый случай, когда США выпали из первой двадцатки с момента публикации доклада. Интересно, что ни одна из крупнейших стран мира не вошла в первую двадцатку, и только в 2 странах из первой десятки численность населения превышает 15 миллионов человек. А вот это интересное наблюдение, обратите внимание, что счастливы люди в маленьких странах, да? А нам все рассказывают, вот, у них же ничего нет, у них же нет никакой защиты, у них же нет ядерного оружия, а если на них... А так получается, что пока если на них ничего, то они счастливее живут, чем обладатели всего набора космос, ядерное оружие, ядерная энергетика и все остальное. Получается, как так, что люди, что страны до 15 миллионов счастливее? Непонятненько, непонятненько. Пора сделать детектор сна и сделать его обязательным, чтобы через руль чувствовал и сразу меры принимал. Volvo же делал рекламу, в которых даже при смерти водителя машина останавливалась. Мне кажется, что да, что решение какое-то есть, и если его прямо сейчас нет, то не так уж и сложно его изобрести. Ну, то есть, условно, в руле какой-нибудь датчик слежения за открытыми глазами. Я понимаю, что, может быть, кто-то медленно моргает, да, но ты не можешь медленно. Если ты на 5 секунд закрыл глаза, он начинает пищать, например, дичайше как-нибудь, правильно? Начинает орать колонка. Если ты едешь такой, задумался, и она начинает пищать. Не дольше 5 секунд. Ну, это же просто слежение за глазами у нас в телефоне есть. У нас же телефон не включается, пока глаза закрыты. Там не поднесешь, Face ID не сработает. То есть датчик, определяющий открытие глаз, он уже должен быть. В чем проблема? Не вижу. Не вижу препятствий для реализации. Нейробиологи отделили боль от страдания. Исследователи из Стэнфордского научились отключать в мозгу млекопитающих нейроны, благодаря которым ощущение физической боли причиняет мучение. Находка может лечь в основе разработки нового подхоления анальгетиков. Многие дети, разбив коленку и заболев ангиной, мечтают о том, чтобы не ощущать боли. Эти мечты очень наивны. Способность воспринимать боль играет огромную роль в жизни человека, а когда эта способность нарушена, возникает серьезная угроза жизни и здоровью. Так бывает, к примеру, при сенсорных полинейропатиях, редких заболеваниях наследственных, при которых пациент теряет болевую чувствительность. Такие люди могут не заметить даже серьезных травм и заболеваний и нуждаются в постоянном внимании врачей и близких. Однако в очень многих случаях, например, при хронических заболеваниях или послеоперационный период, боль, кажется, не приносит никакой пользы. Даже наоборот, причиняя больному постоянный стресс, она может замедлять выздоровление. Идеальное решение проблемы могло бы быть найдено, если бы удалось отделить боль как сигнал о каких-то неполадках в организме от тех эмоциональных мучений, которые она причиняет. Путь к такому решению наметился в экспериментах нейробиологов из Стэнфордского университета, описанных ими в недавней ББББББ. Амигдала или миндалина – структура в глубине мозга, отвечающая за самые примитивные древние реакции организма, например, ярость или страх. Именно там нейробиолог Грегори Шерер искал нейроны, отвечающие за различные аспекты восприятия боли. Для этого он использовал миниатюрный микроскоп, который можно прикрепить к голове мыши в то время, как животное занимается своими делами. Мини-скоп позволял следить за жизнью отдельных... Да что ты мне рассказываешь-то? Что ты выяснил-то? С помощью этих опытов удалось охарактеризовать примерно 150 нейронов в нижней и задней части амигдалы, которые были активны только в те моменты, когда мышь ощущала боль. На этом этапе было непонятно, какой именно аспект боли играет здесь роль – само ощущение или вызываемое им эмоциональное страдание. Чтобы решить этот вопрос, были сконструированы химические переключатели, позволяющие отключить эти нейроны. Именно эта часть работы была наиболее трудоемкой, требовалось научиться выключать только эти 150 нейронов, не затрагивая всех остальных. Но когда это удалось, результат оказался впечатляющим. Животное по-прежнему чувствовало боль, инстинктивно отдергивало конечность, однако не проявляло никаких признаков отрицательных эмоций, не зализывало больное место и не избегали тех мест в клетке, где их мог подстерегать укол иглы. Какое-то очень странное, надуманное. Как это испытывать боль без страдания? Я не очень понимаю. То есть она не зализывала рану, потому что, очевидно, мышь не понимала, что это боль. То есть здесь дело не в страдании каком-то эмоциональном. Она не зализывала, потому что не понимала, что это боль. Потому что это было что-то другое, но не боль. Непонятно. Непонятно. Непонятно же. Илон Маск 3 минуты пытался объяснить ведущему CNN, что понижение требований к хирургам ради расового разнообразия приведет к гибели людей. В интервью либеральному журналисту Дону Лемону предприниматель пытался донести, что число фатальных врачебных ошибок критически возрастет, если вузы понизят требования ради инклюзивности и разнообразия. Ведущий несколько раз попытался парировать тезис, рассказав, что на данный момент врачи также совершают ошибки, приводящие к смерти пациента. Маск смог донести свою мысль только с 3-го раза. В 2014 году американское правительство изменило правила найма авиадиспетчеров, установив критерии инклюзивности и разнообразия. Ну что, поэтому, наверное, Америка не входит в первую 20-ку счастливых мест. Потому что в вузы принимают по квотам инклюзивности и разнообразия. что новости какие-то все такое себе. У Трампа отберут его Трамп Тауэр из-за невыплаты залога. Экс-президент США может потерять некоторые из своих самых известных активов. 58-этажную Трамп Тауэр и флоридский клуб Мар-а-Лаго. Суд может конфисковать имущество в случае неуплаты политикам до 25 марта штрафов в размере 464 миллионов долларов по делу о мошенничестве. Пока с этим у Трампа проблемы. Его адвокаты заявили, что не могут найти частную компанию, готовую выступить в качестве гаранта полной суммы. Трамп собирается срочно продать некоторые из своих активов, чтобы выплатить штраф. Но есть и другой вариант – позволить наложить арест на банковские счета и недвижимость, а потом вернуть их в апелляционном порядке. По мнению окружения Трампа, шансы на это велики, поскольку если решение не будет отменено, то это окажется сдерживающий эффект на людей, ведущих бизнес в Нью-Йорке. Вообще не понимаю, какой-то китайский язык, какая-то шляпа. Кроме того, что он должен 464 миллиона, я не понял ни шиша в этой новости. Если честно. Пилота в Шотландии отправили в тюрьму за попытку управлять пассажирским самолетом в пьяном виде. 63-летний пилот Delta Airlines Лоуренс Рассел-младший прокололся на том, что явился на работу, прихватив с собой две бутылочки Ягермейстера, одну из которых он даже успел ополовинить. После этого Лоуренсу предложили пройти тест на алкоголь, который он успешно провалил. Успешно провалил. Выяснилось, что в крови мужчины... Ну, это корректор. Это... Ну, успешно провалил. А что? Провалил. Успешно сдал на два. Выяснилось, что в крови мужчины содержится в 2.5 раза больше алкоголя, чем это допустимо шотландскими нормами. В свое оправдание он сказал, что является бывшим алкоголиком, находится в стадии ремиссии и употреблял спиртное лишь накануне вечером. Примечательно, что ряд пилотов, сотрудничавших с Лоуренсом, полностью его поддержали и дали ему самую лестную характеристику. Суд приговорил пилота к 10-месячному заключению, а с работы его уволили с выплатой половинного оклада. Впрочем, никто не сомневается, что после отсидки Лоуренс вернется на свое место. Серьезно? Ряд пилотов, сотрудничавших с Лоуренсом, полностью его поддержали. Это значит, понимаете, поддержка, она же не просто там. Это значит, что они вообще воспринимают это как норма. Не дело не в нем, не в их, а в том, что, ну, окей, мы с ним летали, он уже был пьяный. Это значит, что и они могут быть в какой-то момент пьяными. И для них это не проблема, понимаете? То есть, как бы, как поддержать? Ты можешь сказать что угодно, но ты типа говоришь, ну, пить-то нельзя. Может быть, Лоуренс исправляется, но вообще-то пить за рулем нельзя. А тут его поддерживает, ты как бы говоришь, ну, значит, пить за рулем можно самолета. Но это же неправильно. Это же шляпа какая-то. Я правильно понимаю? В США девушка лишилась руки из-за происшествия с феном. Жительница Южной Каролины привычно сушила волосы феном и вдруг потеряла сознание. Ее обнаружили лежащей на полу примерно через 20 минут. Все это время фен продолжал работать и сжег кисть девушки буквально до кости. Срочная госпитализация не помогла, травмированную часть руки пришлось ампутировать. По словам Мэри, трагедия изменила ее жизнь навсегда, а все, что происходило с ней ранее, меркнет на фоне этого происшествия. Больше всего она скучает по своей работе. До травмы девушка работала грумером. Ей не хватает общения с хвостатыми клиентами. Она уверена, что фены, как и другие приборы, должны быть снабжены устройствами для автоматического отключения. Если бы это было возможно, мои травмы не были бы такими серьезными, считает она. Так, подождите. И вдруг потеряла сознание. А мы как бы, как сразу, как будто сериал «Доктор Хаус» смотришь. А никто не хочет задаться вопросом, почему она потеряла сознание и не приходила в себя 20 минут, пока ей сжигала руку. Никого не смущает, ее саму не смущает, остальных докторов. Там нет Грегори Хауса, который бы задал вопрос такой. Ребята, а вам не кажется ненормальным, что женщина просто потеряла сознание с ничего? Ну, то есть, если ты чуть-чуть отключился, тебе мы водой плеснем в лицо, ты проснешься. И я думаю, что многие из вас проснутся, даже потеряв сознание по какой-то причине, если мы начнем зажигалкой поджигать вам руку. А тут сгорела рука, феном обдолбалась. Понятно. Осуждаем ее. Мы все умрем. Численность населения мира сократится впервые после черной смерти, пандемии бубонной чумы 14 века. Тогда мировое население сократилось с 400 до 350 миллионов человек. Сейчас исследователи прогнозируют падение коэффициента рождаемости до 1,83 в 2050 и 1,59 к 2100 году. Для поддержания роста населения женщины должны иметь в среднем по 2,1 ребенка каждая. Сейчас этот коэффициент 2,33. Ну, пока все нормально. По данным исследователей, в 2021 году в России коэффициент рождаемости составлял 1,48. А к 2100-му снизится до 1,21. Понятно. Понятненько. Что изменится для автомобилистов с 1 апреля? Водители смогут чаще ошибаться при поездках по городу во время практического экзамена. Сейчас можно набрать 5 штрафных баллов. Будет 7. На четвертую и последующие пересдачи вождения можно будет являться не раньше, чем через 6 месяцев. И не позже, чем через 9. Было месяц и 3 месяца. Автомобилистов, которых лишили прав за нетрезвую езду, не пустят сдавать экзамен в ГИБДД. Они смогут это сделать только по истечении года с момента истечения срока наказания. Не очень понял. Автомобилисты, которых лишили права за нетрезвую езду, они не пустят сдавать экзамен. Они смогут сделать только по истечении года с момента истечения срока наказания. То есть, если вас лишили прав, например, на год за нетрезвую езду, и это было время окончания действия ваших прав, то получается что? То получается, вы на 2 года их лишаетесь? Непонятно. Обладателям иностранных удостоверений в России придется в дополнение к ним получать российские права. До 31 марта Минпромторг сообщит, за какие машины придется платить налог на роскошь. В Индии уличный мороженщик мастурбировал и добавлял секретный ингредиент в мороженое, а потом продавал его. Теперь мороженщика ждет тюрьма за непристойное поведение в общественном месте. Добавьте топпинг. Добавил топпинг, так сказать. Так что, ребят, следите за цветом топпингов, которые вам добавляют в кофе и мороженое. Особенно в Индии. Как будто недостаточно тиктокерских роликов про то, как готовят еду в Индии. Мороженое со сгущенкой, да. В Германии начался суд над женщиной, которая 30 лет воровала товары из магазинов. Общий вес украденных товаров составил более 20 тонн. 47-летняя обвиняемая хранила их в 1700 мешках, коробках и сумках. Стоимость всех похищенных вещей предварительно составляет почти 500 000 евро. Вот это нормально такое. Как это называется-то? Как называется эти... Которые это, не управляют собой-то, которые воруют мелочь-то, мелкие вещи. Клептоманы, да, клептоманы. Обвиняемая никогда не пыталась перепродать украденные вещи и просто складировала их в квартире и в подвале. По предварительной версии, женщина страдает патологическим обсессивно-компульсивным расстройством. Суд может отправить ее в специализированное психиатрическое учреждение. Ну да, тут скорее всего, как, если она ничего не продавала и 30 лет наворовала 20 тонн, это, конечно, какое-то расстройство. Пара блогеров из Бразилии занимается голышом в спортзале, чтобы оставаться в форме. Они утверждают, что без одежды им удается сжигать больше калорий. Да, конечно. Придумали какой-то фуфел свой местный, и все, больше ничего. Каждый блогер придумывает какую-то шляпу, ага. И они придумали, что голышом больше калорий сжигает. С какого перепуга? Правда, супругам приходится платить залу за то, чтобы заниматься голышом и без других посетителей. В результате тренировок голышом они смогли похудеть на 25 килограмм и укрепить отношения в браке. Молодцы. Выкупать целый зал. Еще деньги есть? Новости, новости. Читаю все. Трэш. Трэш и то, что мы уже озвучивали. Повторы, повторы. Повторы, повторы. Дай воды напиться. Повторы, повторы. Выпускник университета МВД в Ингушетии сдал преподавателей, у которых покупал экзамены 5 лет назад. Отомстить преподам и побороть коррупцию решил 35-летний Амирхан, бывший полицейский, вышедший недавно на пенсию. На днях он обратился к бывшим коллегам и рассказал, во время учебы давал взятки на сессиях. В период с 2018 по 2019 около 48 тысяч рублей. В итоге по заявлению задержали 6, завели уголовное дело, им грозит до 20 лет. Потом еще 2 начальников кафедры государственного гражданского ВВВ. Их суд уже признал виновными. Ну а следом задержали и самого Амирхана. Задачу взятки должностному лицу ему светит до 8 лет. Ну, это какой-то ход гения, наверное. Они очень сильно ему насолили, что он решил их на 20 лет посадить 6, а сам присесть на 8. И ради такой движухи готов и на 8 сесть сам. Непонятно, для чего и почему он это сделал, что движет такими людьми. Прибыль Xiaomi подскочила в 1.5 раза на восстановление рынка смартфонов. Китайский производитель электроники на этой неделе отсчитался о результатах деятельности в 4-м квартале прошлого года, сообщив о росте выручки на 11%. Экспертов данные результаты воодушевили, указав на возможность завершения спада на рынке смартфонов, который наблюдается очень долго. Вот. А в связи с чем был спад? В связи с чем? Непонятно. Ну все, наверное, дорогие друзья, на сегодня мы закончим наш сегодняшний подкаст. Вот. Надеюсь, вам стало чуть-чуть поспокойней, полегче. Будем продолжать. Каждый заниматься своим делом. Встретимся в следующий раз, получается. Вот. Донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы, приходите с хорошим настроением и добровольными пожертвованиями, кидайте повестки. А пока держитесь там. Счастья всем даром, чтобы никто не ушел обиженным.